На следующее утро я поднялся в 6, рассчитывая позаниматься греческим, но обнаружил, что мой Лидл и Скотт куда-то запропастился. Перерыв все вокруг, я с досадой вспомнил, где оставил словарь. У Генри. Почему-то его не оказалось среди моих книг, когда я укладывал вещи. Торопливо, но тщательно поискав по квартире, я тогда махнул рукой, подумав, что еще успею заехать за ним. Теперь же я серьезно влип. До первого занятия греческим оставалось целых 4 дня, но Джулиан нагрузил меня домашней работой сверх всякой меры. А библиотека еще не открылась. На каникулах там начали переводить каталоги из десятичной классификации Дьюи на систему библиотеки Конгресса. Спустившись к таксофону, я набрал номер Генри. Как и ожидалось, ответа не было. Стоя на сквозняке и слушая, как лязгают и шипят батареи, а в трубке один за другим раздаются нескончаемые гудки, я вдруг подумал, почему бы мне не смотаться за словарем прямо сейчас. Генри дома нет, я был почти уверен в этом, а у меня в кармане лежит ключ от квартиры. Ему понадобится немало времени, чтобы доехать от особняка Фрэнсиса до Северного Хэмпдена. Я же, если потороплюсь, буду там через 15 минут. Бросив трубку, я выбежал на улицу. В этот неуютно рассветный час квартира Генри выглядела покинутой. Его машины не было ни на подъездной дорожке, ни в одном из окрестных закоулков, где Генри парковался, когда хотел скрыть, что он дома. На всякий случай я все же постучал. Нет ответа. Отогнав мысль, что он, щурясь и запахивая халат, как раз выходит в прихожую, и сейчас мы столкнемся нос к носу, я воровским движением повернул ключ и шагнул внутрь. Никого не было. Но в квартире царил неимоверный беспорядок. Книги, бумаги, грязные чашки — все вверх дном. Мебель покрывал тонкий слой пыли. На дне бокалов виднелся липкий кровавый сгусток от высохшего вина. В раковине на кухне громоздились немытые тарелки. Молоко забыли убрать в холодильник, и оно скисло. Если учесть обычную чистоплотность Генри, все это выглядело очень странно. Я почувствовал себя прохожим, нечаянно набредшим на место преступления. Пугаясь звука собственных шагов, я прошелся по комнатам. Лидл и Скотт попался на глаза почти сразу, на столике в гостиной. «Как я мог его не заметить?» — подумал я, пытаясь восстановить в памяти день переезда. Должно быть, это Генри нашел его и положил на видное место. Боязливо озираясь, мечтая поскорее убраться отсюда, я взял словарь, и тут мой взгляд упал на клочок бумаги. Он лежал там же, на столике. Я узнал почерк Генри. TWA 219-795-X4. Внизу рукой Фрэнсиса был приписан телефонный номер с кодом 617. Я перевернул бумажку. Это было библиотечное извещение о просроченной книге, выписанное всего 3 дня назад. Не вполне понимая, зачем я это делаю, я положил Лидла и Скотта и с бумажкой в руке подошел к телефону. Код походил на массачусетский. Возможно, это был код Бостона. Взглянув на часы, я набрал номер, переведя оплату на кабинет доктора Роланда. Ожидание. Пара гудков. Щелчок.
«Вы позвонили в адвокатскую контору Робсона Тафта на Федерал-стрит», — сообщил мне вежливый голос автоответчика. «В настоящее время наш коммутатор не работает. Пожалуйста, перезвоните с 9 до...»
Все еще не отрывая глаз от бумажки, я повесил трубку и почувствовал укол беспокойства, припомнив, как Банни с издевкой предположил, что Генри нужен адвокат. Снова взяв трубку, я позвонил в справочную и узнал номер агентства трансмировых авиалиний.
«Здравствуйте, я хотел бы подтвердить предварительный заказ», — сказал я диспетчеру, — «на имя Генри Винтера». «Одну секунду, мистер Винтер. Номер вашего заказа».
«Ах, номер!» — я замялся, расхаживая взад-вперед, стараясь соображать быстрее.
«Боюсь, сейчас у меня нет его под рукой. Не могли бы вы просто...»
Тут я заметил цифры после названия компании.
«Прошу прощения, наверное, вот он. 219?»
— послышался стук клавиш. Нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, я выглянул в окно, посмотреть, не подъезжает ли Генри. Вдруг, чуть не подпрыгнув, я сообразил, что у него нет машины. Я не вернул ее после того, как в воскресенье отвез свои вещи на кампус. И она, небось, так и стоит на парковке за теннисным кортом. В панике я чуть было не бросил трубку. Если Генри идет пешком, я не услышу его приближения. Может быть, он уже поднимается на крыльцо, но в этот момент раздался бодрый голос диспетчера.
«Все в порядке, мистер Винтер», — сказала она. «Разве наш агент не сообщил вам, что если билеты куплены менее чем за 3 дня до вылета, то подтверждение не требуется?»
«Нет», — отрезал я, уже потянувшись к рычагу, но тут до меня дошел смысл ее слов.
«За 3 дня?» — переспросил я. Как правило, вылет подтверждается автоматически при покупке билетов, тем более не подлежащих возврату, как в вашем случае. Вас должны были поставить в известность об этом во вторник.
При покупке билетов, не подлежащих возврату?
Я хотел бы убедиться, что здесь нет никакой ошибки. Не могли бы вы предоставить мне полную информацию?
Разумеется, мистер Винтер,
с заученной вежливостью ответила диспетчер. Рейс компании «Трансмировые авиалинии» номер 401, вылет из Бостона, аэропорт Логан. Выход 12, завтра вечером в 8 часов 45 минут. Прибытие в Буэнос-Айрес, Аргентина, утром в 6:01. Самолет делает остановку в Далласе. 4 билета в один конец стоимостью $795 каждый. Итого, снова стук клавиш, $3180 плюс налог. Оплата произведена карточкой American Express. Все верно?
У меня все поплыло перед глазами. Буэнос-Айрес? 4 билета в один конец? Завтра?
Желаю вам и вашей семье приятного полета рейсом нашей компании. Жизнерадостно выдала диспетчер и отключилась.
В трубке завыл длинный гудок, а я так и стоял, судорожно сжимая ее в руках. Вдруг меня осенило. Оторвавшись от телефона, я прошел через гостиную и распахнул дверь спальни. Голые книжные полки, пустой платяной шкаф, на дверце которого болтался раскрытый замок. Секунд 5 я стоял, уставившись на этот замок, с выбитой понизу надписью «Ель». Затем прошел во вторую спальню. Снова пустой шкаф. Только вешалки звякнули на металлической перекладине, когда я заглянул внутрь. Повернувшись к выходу, я налетел на пару стоящих у косяка огромных кожаных чемоданов, перетянутых черными ремнями. Я попытался приподнять один из них и чуть не кувыркнулся под его тяжестью. Боже мой, что они задумали, пронеслось у меня в голове. Вернувшись в гостиную, я положил бумажку с номером на прежнее место, потом схватил словарь и, оказавшись за порогом, рванул в сторону колледжа. Когда Северный Хэмпден остался позади, я перешел на шаг. Сквозь крайние недоумения пробивались холодные струйки тревоги. Я чувствовал, что нужно что-то предпринять, но даже отдаленно не представлял себе, что. Знает ли обо всем этом Банни? Почему-то мне казалось, что нет. А еще казалось, что лучше его не спрашивать. Аргентина. Что такое Аргентина? Прерии, лошади, пастухи вроде ковбоев в забавных плоских шляпах с помпонами. Танго, писатель Борхес. Говорят, там скрывался Буч Кэссиди, а также доктор Менгеле, Мартин Борман и другие малоприятные персонажи. Промелькнуло смутное воспоминание. Однажды вечером в загородном доме Генри рассказывал про какую-то южноамериканскую страну, может быть, как раз Аргентину. Я напряг память. Кажется, речь шла о путешествии вместе с отцом, каких-то там деловых интересах, острове у побережья. Но отец Генри где только не путешествовал. Кроме того, какая тут связь? 4 билета в одну сторону? И если обо всем этом известно Джулиану, а уж он-то, по-моему, знал все про всех, про Генри тем более, то почему не далее, как вчера, он расспрашивал меня о том, куда же все подевались? Голова раскалывалась. Выйдя из леса на усеянный мириадами снежных искорок луг, я увидел, что из двух старых почерневших труб по бокам здания общин поднимается дым. Было холодно и безлюдно. Только у черного входа двое сонных рабочих мрачного вида разгружали пикап с молоком. Проволочные ящики с грохотом ударялись об асфальт. Столовая уже открылась, но в такую рань там не было ни одного студента. Завтракали только люди из обслуги перед тем, как заступить на смену. Я взял себе чашку кофе и пару яиц в смятку и присел за столик у окна. Занятия начинались сегодня, в четверг, но встреча с Джулианом предстояла мне только в понедельник. После завтрака я вернулся домой и засел за неправильные вторые ауристы. В 4 часа я, наконец, поднял голову от книг и посмотрел в окно. На западе тускнели последние отблески солнца. Снег на лугу был исчерчен длинными тенями тисов и ясеней. И было такое ощущение, будто весь день я провел в постели и только что, продрав глаза, пытаюсь отойти ото сна. Вечером, по случаю начала семестра, был объявлен торжественный ужин. Ростбиф, фасоль с миндалем, сырное суфле и какое-то навороченное чечевичное блюдо для вегетарианцев. Я поужинал в одиночестве за тем же столиком, где сидел утром. В столовой было не повернуться. Все курили, смеялись, тащили стулья к столикам, где и так уже не было места, и, приветствуя знакомых, бродили с тарелками в руках от одной тусовки к другой. Рядом со мной сидели студенты художественного факультета.
Об их принадлежности к искусству свидетельствовали горделивые пятна краски на одежде и забившаяся под ногти тушь. Один из них рисовал маркером на полотняной салфетке, другой ел рис из плошки, пользуясь перевернутыми кисточками вместо палочек. Я видел их впервые. Попивая кофе и оглядывая зал, я внезапно подумал, что Лафорг оказался прав. Я действительно отрезан от жизни колледжа. Впрочем, не сказать, чтобы я горел желанием сводить близкое знакомство с людьми, которым кисти для рисования служили столовым прибором. Поблизости два неандертальца вели беспощадный сбор средств для пивной вечеринки в скульптурной мастерской. Я знал эту парочку, как знали ее почти все хэмпденские студенты. Один из неандертальцев был сыном крупного рэкетира с западного побережья, другой — сыном известного продюсера. Они значились, соответственно, президентом и вице-президентом студенческого совета и использовали эти должности для организации женских боев в грязи, конкурсов «Кто больше выпьет», «Мисс мокрая футболка» и тому подобных мероприятий. Оба были под 1,90 м, амбалы с отвисшей челюстью и трехдневной щетиной. В глазах ничего, кроме безграничной тупости. Весной едва потеплеет, такие, насколько я знал, обычно и вовсе забывают дорогу в аудиторию, и с утра до вечера валяются раздетыми по пояс на газоне, прихватив магнитофон и кулер с пивом. Общее мнение сходилось на том, что они славные ребята. Может, они и правда вели себя прилично с теми, кто одалживал им машину, продавал травку или оказывал другие услуги, но шизоидный блеск в их поросячьих глазках, особенно у продюсерского сынка, вызывал у меня острое желание держаться подальше. Его называли «синий свин», далеко не всегда в шутку, но прозвище ему нравилось. И с идиотской гордостью он стремился его оправдывать. Напившись, что происходило регулярно, поджигал мусорные баки, засовывал первокурсников в дымоходы, крушил окна пивными кегами и так далее. «Синий свин», иначе «Джад» и «Фрэнк», наконец добрались и до меня. Фрэнк сунул мне под нос жестянку с монетами и мятыми купюрами. «А вот и мы! Тут у скульпторов пивной разгон вечерком намечается. Как насчет раскошелиться?» Опустив чашку на блюдце, я выудил из кармана пиджака четвертак и несколько центов. «Слышь, мужик, а че больше никак?» — угрожающе процедил Джад. «Чернь, варвары!» «К сожалению», — бросил я, отодвигая стул, и потянулся к вешалке за пальто. Вернувшись домой, я сел за стол и, машинально открыв словарь, уставился на стену перед собой. «Аргентина?» — произнес я, словно ожидая ответа. В пятницу утром я пошел на французский. Студенты по большей части дремали на задних партах, очевидно, пожиная плоды вчерашнего празднества. Ядовитый запах моющих средств, исходивший от полов и классной доски, противное гудение ламп дневного света и монотонный распев в форму условного наклонения погрузили в транс и меня самого. Слегка покачиваясь от усталости и скуки, я сидел, совершенно не замечая течения времени. После занятия я направился прямиком к ближайшей телефонной кабинке и, набрав номер загородного дома, старательно прослушал по меньшей мере 50 гудков. Ответа не было. Шел снег. Я добрел до Монмута, поднялся к себе и уселся на кровать, задумчиво, точнее, бездумно глядя в окно на обледеневшие тисы. Через некоторое время я заставил себя перебраться за стол, но заниматься все равно не смог. «В один конец», — сказала диспетчер, — «не подлежат возврату». В Калифорнии было 11 утра. Мои родители наверняка на работе. Спустившись в холл к моему старому другу-таксофону, я позвонил матушке Фрэнсиса в Бостон, переведя оплату на моего отца. «Ах, Ричард», — сказала она, когда до нее дошло, кто я такой, — «мой дорогой, как это любезно с твоей стороны! Я так надеялась, что ты приедешь к нам в Нью-Йорк на Рождество! Где ты, прелесть моя, прислать за тобой машину?» «Нет, спасибо, я в Хэмпдоне, а Фрэнсис случайно не у вас?» «Но ведь Фрэнсис должен быть в колледже, разве нет?» «Извините», — в смятении выговорил я. Только в этот момент я сообразил, как глупо было звонить, не придумав заранее благовидный предлог. «Прошу прощения, боюсь, я все перепутал». «Что ты говоришь, дорогой? Мне казалось, он собирался сегодня быть в Бостоне. Но если так, то меня он пока не навестил. Я не расслышала, солнышко. Так где ты сейчас? Давай я все-таки попрошу Криса за тобой заехать». «Нет-нет, спасибо, я, собственно говоря, не в Бостоне. Я...» «Ты звонишь из колледжа?» — обеспокоенно воскликнула она. «Дружочек, что случилось?» «Ничего, мэм, совсем ничего», — пробормотал я,
подавив привычное желание бросить трубку. Для этого было поздно. Просто он зашел ко мне вчера вечером, я уже почти спал на самом деле. Но мне послышалось, он сказал, что едет в Бостон. «О, а вот и он!» — театрально воскликнул я, от души надеясь, что моя реплика прозвучала не слишком ходульно. «Где? Ты его видишь?» «Да, вон он, на лужайке, куда-то идет. Спасибо большое, спасибо, мисс Абернати». Окончательно запутавшись, я даже не смог вспомнить фамилию ее нового мужа. «Можно просто Оливия, дорогой? Поцелуй за меня этого негодника и передай, чтобы не забыл позвонить в воскресенье».